Если кто-то пришел на семинар по учению на йоге, я надеюсь, с верой, мотивацией и намерением. Давайте начнем с очищения пространства, как обычно, мантра очищающих пространство. Значение этих мантр, я думаю, не следует разъяснять, они и так всем известны. Мантра ум — это мантра универсальной Всевышней сущности. Мантра Гаятри — это мантра, которая призывает энергию Бога Солнца, энергию ясности, которая необходима в дхарме. Маханатинджая мантра — это защитная мантра, которая очищает пространство от препятствий вредоносных существ. Мантра, призывающая благословение идти по духовному пути, это мантра Асатома. И мантра Гуру-йоги — это то, что связывает нас с линией передачи учения со святыми существами, с коренным гуру и своим высшим я. Все новое — это хорошо забытая дхарма, старое — так оно и есть. Мы возвращаемся к той исконной, хорошо забытой дхарме, которая была когда-то здесь. И в разговоре с одним из святых я на эту тему общался, он сказал, что когда-то здесь риши, подобные вишваметры, васишки, выполнили много практик, провели много подношений, яги, церемоний. И они оставили в результате своей практики, своего тапаса, отпечатки, То есть на тонком уровне в виде тонкой информации, энергии есть отпечатки, и эти отпечатки они продолжают действовать, несмотря на то, что прошли тысячи лет или десятки тысяч лет. Именно благодаря этим отпечаткам здесь воплощаются души, которые продолжают практику, и возрождается такая духовная традиция и культура. Поскольку если бы таких отпечатков не было, то причин для распространения дхармы тоже не было бы. Ни одно явление не происходит без причины. Любое следствие, за ним всегда стоит причина. И вот то, что много тысяч лет назад были созданы такие отпечатки, приводит к тому, что сейчас строятся храмы, практикуется учение. Как я хочу начать семинар с молитвы, обращенной в Дататрея. А вы можете читать вместе со мной. Эта молитва читается для устранения сомнений, для защиты в трудных ситуациях, при препятствиях и сомнениях. И когда мы читаем молитву, нам нужно верить в нее. Ну, само собой разумеется, что нужно верить во все, что практикуешь. Если нет веры, то это бесполезно. Потому что именно наша вера наделяет наши намерения, санкальпы, решения, слова, силы. Наша вера материализует наши мысли, но наше безверие не дает никакого результата. Важно понимать, что ты делаешь, и верить в это. И весь мир во что-то верит. Нет атеистов, нет неверующих людей. Просто есть те, которые верят в материальное, есть те, которые верят в духовное, но все люди во что-то верят. Каждый человек верит в свою систему ценностей, в свои смыслы. Мир состоит из веры. Вера – это краеугольный кирпичик мироздания. И когда мы что-либо читаем с верой, то мы творим новую реальность. Мы меняем реальность в соответствии с тем, насколько сильна наша молитва, поскольку мысли обладают материальной природой. Я буду читать, а вы можете читать вместе со мной, вслух или про себя. «О святой Гуру, великий владыка всех югов, о Дататрея, сын Атриянасуи, тот, кто воплощает в себе всех богов, и чей один лишь взгляд дарует освобождение. О Аватхута, к тебе взываю я с преданным сердцем. Ниспошли поток своей милости и озари меня лучами своих благословений. Ниспошли свое сострадание мне, увязшему среди иллюзий. Пошли свою силу, устрани сомнения, рассей невидение, карму и клеши. Защити, о владыка, как воин и щит меня от сансары и пробуди веру и мудрость. О Аватхута, даруй свою силу, бесстрашие, радость и мудрость. Молю, укажи мне верный путь». Следующая молитва Риши Васиштхи. Тому, кто является для нас величайшим из гуру, кто олицетворяет самую суть ведического знания, философию Адвайты Веданты, кто является великим основоположником, сыном Брахмы. О великий Риши, хранитель мироздания, сын самого Брахмы Творца, о мудрейший среди мудрых, о святейший среди святых. О Васиштха, к тебе я взываю с любовью и верой, к тому, чья мудрость освещает собой миров миллиарды, кто могучими словами истинной силы в собрании царском рыча, словно лев, пробудил принца Раму, чьи благословения струятся непрерывным потоком. О владыка среди мудрецов и бессмертных, кого почитают боги и люди, прошу, излей на меня волшебный нектар своей мудрости. Одна капля его растворит все иллюзии, карму и клеши. Молю, даруй благословение мудрости, веры и силы. Пошли свои лучи сострадания. Рассей тьму невидения. Изгони внутренний хмар из ума и сердца. Следующая молитва к просветляющей силе Абсолюта Ануграха Шакти. Это очень важная для нас сила, которую важно призывать в нашу жизнь. У Абсолюта есть бесчисленное множество энергий, но не все из них подходят для нас. Есть энергии творения, есть поддержания, разрушения, энергии вуалирования Божественного, сокрытия, а есть энергии проявления Божественного. Энергии благословения и одухотворения. Ануграха Шакти – это та энергия, которую мы должны призывать в нашу жизнь. Фактически вся практика – это призывание этой божественной энергии. Эту энергию излучают все святые, боги, махасидхи. И этот семинар – это не что иное, как игра этой шакти. Парабраман, Абсолют, он не сам принимает участие во всем. Он себя манифестирует, делит посредством своих шакти. Шакти – это его женская ипостась, его богиня, и некоторые шакти скрывают реальность. Когда вот реклама действует по телевидению, когда вот какие-то материалистичные ценности навязываются, это другая сила Абсолюта действует. Это тирокхана, сила сокрытия. Но когда люди занимаются творчеством, это действует его сила творения. Сришти Шакти. Но когда кто-то кого-то спасает, лечит, поддерживает, это действует его Сдхити Шакти, сила поддержания. А когда происходит война, насилие или разрушение чего-либо отжившего, старого, это действует сила разрушения, Самхары. Но все эти силы не так важны для нас, как Ануграха. Именно Ануграха – это та благословляющая энергия, в которой мы очень нуждаемся на духовном пути. Это энергия просветление, благословение, пробуждение. И вся жизнь садху – это подношение этой великой энергии, это ее призывание, это вплетение ее в нить своей судьбы. Если мы искренне это делаем, ануграха меняет нашу жизнь, нашу судьбу, очищает, она полностью дает нам все те плоды, которые дает нам дхарма. О бесконечный Всевышний Дух, великий ясный свет, источник и творец всего, прошу, низойди и очисти мой ум от всех клеш и сансарных омрачений. Позволь вспомнить самого себя, как изначальное пространство мудрости и бесконечного света. О недвойственный царь, великий ум, чистый и совершенный свет. Прошу, не зайди и развяжи узлы в наде, очисти чакры, преврати нечистые кармические ветры в чистые праны мудрости. О изначальный источник Вселенной, ясный свет, прошу, не зайди и очисти мое тело, преврати его элементы в 5 пространств мудрости радужного сияния. Позволь вспомнить свое тело как волшебное, сияющее тело, подобное радуге. Молитвы в практике чрезвычайно важны, особенно для тех, кто не овладел в полной мере созерцанием. Но если они еще сопровождаются тантрийской визуализацией, в которой вы получили передачу, это очень хорошая ежедневная практика, которую я рекомендую ученикам. И завершим мы молитвой, призыванием к драгоценному учению Лай-йоги и молитвой прибежища. Ум, телом, речи и умом я выражаю глубокое почтение великому знанию Махавити. драгоценному учению о йоге, воплощению всей мудрости, непревзойденной святой Дхарме, самому тайному, что есть в трех мирах, сердцу всех учений, которые восхваляют боги, риши и ситхи во всех направлениях. Словно солнце, оно посылает лучи благословений, рассеивает тьму иллюзий и невидения, спасая бесчисленных существ, томящихся в сансаре. Словно волшебная драгоценность богов, оно исполняет все желания и дарует освобождение. Да не спошлет оно нам лучи своих благословений. Да дарует сокровенное учение, божественная мудрость, веру, духовную силу всем, кто ему следует, кто почитает и хранит его. Да пробудет и освободит оно своей милостью бесчисленное множество существ во всех направлениях. И призывание трех сокровищ. В самом сокровенном коренном гуру, драгоценном учении святой Санге, я вместе со всеми живыми существами, как сокровище, с верой принимаю прибежище. Да наделит меня прибежище верой и мудростью Риши, да одарит оно меня силой и мощью богов. Да очистит оно все в 10 направлениях, на земле, в небесных мирах, внутри и снаружи, в грубом, тонком и причинном мире, в настоящем, прошлом и будущем, и во всех мирах, сотворенных Создателем. Так, на этом семинаре будут проведены две дикши, шастра-крита самскара-дикша и саньяса-дикша. И те, кто желает принять в них участие, вы можете поинтересоваться, что это за дикши и что нужно для того, чтобы их получить. Сейчас я хотел бы обсудить некоторые категории учения. Очень важно, прежде чем мы практикуем учение, создать правильную мотивацию. И эту мотивацию нужно создавать не время от времени, она должна постоянно вырабатываться перед каждой практикой. Мы должны быть трезвомыслящими, практичными людьми. Я, например, считаю себя весьма практичным человеком. И рекомендую ученикам быть такими же. Мы должны четко понимать, чему мы хотим в жизни, какие у нас цели, интересы, ценности и куда мы идем. Мы должны четко с этим определиться. Нельзя жить наобум. Нельзя не понимать своего будущего, свои цели, что ты должен делать. Нужно намерение. Нужно уметь выражать свое намерение, добиваться его и понимать, к чему оно ведет. И все это называется мотивацией. И рано или поздно такая мотивация, она перерастает во зрение, медитацию и поведение, в понимание основы, пути и плода учения. У нас есть прошлое, есть будущее, а сейчас мы находимся в точке настоящего. И мы двигаемся из этой точки настоящего в будущее. И от того, какой мы сейчас создадим желаемый образ будущего, будет материализован тот или иной вариант будущего. Если мы создадим неправильный образ будущего, то он материализуется тоже. А если мы не будем создавать никакого желаемого образа будущего, то материализуется тот, который будет соответствовать нашей карме и нашим ограничениям. И если мы хорошо понимаем учение, для нас все это ясно, как на ладони. Основа, путь, плод, воззрение, медитация, поведение. Нужно все это четко прояснить для себя. И все это мы называем мотивацией. И мотивация начинается с того, что мы осознаем свое положение во Вселенной. Мы понимаем, что есть физический мир, есть астральный мир, есть миры богов в астральном мире, есть каузальный мир, мир пустоты. Есть мир Абсолюта, недвойственности, Сатья-лока, Парабрама. Есть миры ниже нашего измерения, которые соотносятся обычно с нижними чакрами, расположенными в бедрах, ступнях, патала, метала, расатала, так называемые миры низших духов, адские измерения. Мы должны понять свое человеческое место во Вселенной. Все свои преимущества и все ограничения. Уж мы точно не боги. И не великие боги, также не махасидхи. Но мы явно не животные. Не существа ада и не духи. Существа ада обитают в адских измерениях. И постоянно страдают, потому что они преисполнены ненависти. Духи привидения Бхута обитают в низших астральных измерениях. Низшие духи – предки. Духи предков обитают в Питрилоке, в мире предков, в тонком астральном мире. Божественные существа обитают в Сваргалоке, Махарлоке, Джаналоке, Тапалоке. Ситхи обитают в Тапалоке. Великие боги обитают в Брахмалоке, в Сатьялоке, в высших измерениях. Но мы люди, и когда мы говорим «мы люди», это что-то значит. Человечество также называют «манушья». И в Ведах людей называют также «амритасья путра» – «сыны бессмертия». То есть мы сыны богов, мы как бы отблеск бессмертной цивилизации богов. Но сейчас мы смертны и ограничены. Несмотря на то, что мы являемся как бы такой дочерней цивилизацией более высоких существ, и мы созданы более могущественными, высокими существами, такими как Риши Кашьяпа, мы ограниченные человеческие существа. И вот это свое положение во Вселенной надо понять. И мы сейчас люди, возможно, кто-то из вас садху, а кто-то еще не совсем. И важно понять, что 7 миллиардов существ на Земле – это разные существа. Не все люди одинаковые. Есть люди, есть садху, другой класс людей. Есть ситхи, есть джняни, следующий класс людей в духовной иерархии. Есть ситхи, еще более совершенный класс людей. Есть деваты, боги – это уже не люди, а божественные существа. Есть великие боги, Махадеваты. Это разные классы существ. На Земле большинство людей – это люди. Обычные люди. Но садху – это не обычные люди. Это люди, идущие по духовному пути. Духовные искатели. Это совсем другой класс. У людей есть свои интересы, цели, смыслы, ценности. У садху есть своя культура, этика, своя психология, интересы и даже своя структура энергетики. Но садху гораздо меньше на Земле. Садху может быть 3% из всех 7 миллиардов. То есть мы живем преимущественно в подавляющей культуре людей. Надеюсь, каждый это сам понимает. Садху – это абсолютное меньшинство. То есть людей 6 миллиардов 7 десятых. Садху 3%. И садху отличается от людей тем, что у них другие цели жизни, другие смыслы жизни, другой состав энергетики, структура тонкого тела. И бывают садху еще не всегда понимают, что они садху, но они садху. Нужно некоторое время, чтобы понять это. У садху есть своя этика, своя психология, культура, образ жизни и так далее. Я говорил об этом подробно Николаеву. Но кроме садху есть также джняни, следующий класс людей. Кроме джняни и ситхи, это еще более редкие как бы, существа. Очень редкие, их очень редко встретить можно. И, наконец, есть боги, это те, которые уже покинули план земной жизни. Есть великие боги. И вот наша духовная эволюция проходит в плоскости такого роста. От людей к садху, от садху к джняни пробужденным, от джняни к ситхам, от ситхов к богам, от богов к великим богам. Это наш путь, наша эволюция, вектор нашей эволюции. И когда мы понимаем свое место во Вселенной и четко понимаем этот вектор во Вселенной, что, в общем, и нет альтернативы нам, как двигаться к божественности, все остальное — это только вопрос, сколько времени и как это сделать конкретно. И отсюда зарождается мотивация к духовной практике. И следующее, что порождает мотивацию, — четыре осознанности. Садху, если человек принадлежит категории садху, он очень много уделяет внимания размышлению на темы четыре осознанности. Обычные люди на эту тему не размышляют, но садху размышляет много о чем. Он размышляет о непостоянстве, о страданиях и изъянах сансары, о законе кармы и уникальности, драгоценности человеческого рождения. В разных традициях это чуть-чуть имеет разные названия, но это не важно. Самое главное, эти четыре размышления должны изменить нашу жизнь, повернуть нас лицом к важности духовной практики, избавить нас от той культуры, которая забирает нашу духовную силу, нашу осознанность, и привести к тому образу жизни, к такой культуре, которая помогает нам практиковать, увеличивает нашу жизненную силу, дает духовное достижение. Что говорить? Мы живем не в культуре садху. Культура садху сейчас в упадке, она слаба. И она в упадке не только здесь, она в упадке по всему миру. Весь мир охвачен культурой материалистической, атеистической. А та духовная, религиозная культура, которая есть, она тоже оставляет желать лучшего. И мы можем это видеть по всему миру. Европа, европейские ценности — это ценности большого магазина. Когда мир — большой супермаркет, а жизнь заключается в том, чтобы покупать в нем все. Вот ценности Европы. Несмотря на все прекрасные вещи, такие как либеральная демократия, равенство, свобода самовыражения и прочее, это культура секулярная, атеистичная, материалистичная, которая не может ничего предложить, кроме культа потребления, наслаждения, которая не может дать никаких целей в жизни, смыслов более высоких, чем покупать, покупать, потреблять, потреблять, наслаждаться. Но культура садху — это другое. Это садху не живет, чтобы потреблять. И ему не интересны материальные вещи. Он вообще не видит в этом смысла жизни. Он может ими пользоваться. Садху живет ради духовной эволюции. И сейчас у нас есть возможность пробудить нашу культуру, нашу более глубокую, более высокую культуру. Ведическая культура – это культура духовной эволюции. Ведическая культура не ставит себе целью накопления материальных благ, получения каких-то удовольствий без практики духовного развития. В центре ведической культуры находится Бог, духовное развитие, просветление, освобождение. И все это называется Санатана Дхарма. И очень важно понять, что Дхарма приносит плоды, когда она существует не где-то в вакууме, а в соответствующем культурном окружении. Если вы даже пытаетесь практиковать, но ваше культурное окружение не соответствует вашим ценностям, целям и смыслам, вы не получите знаки реализации. Потому что это будет шаг вперед, два шага назад. Вы попрактиковали, а вокруг вас идет трансляция противоположного. Вы только прочитали в йога Васиштхе что-либо, а из 18 мест одновременно вам говорят все наоборот. И где же здесь практика? Культура — это сильная вещь. И мы, люди, не живем в вакууме, в безвоздушном пространстве. Мы очень сильно подвергаемся влиянию культуры. Только святые, ситхи, юродивые, может быть, не подвергаются. Все остальные, так называемые нормальные люди, это продукт культуры. С самого детства мы имеем уже впечатанные импринты, уже такие базовые родительские, школьные программы, что нам делать и куда идти. Это все культура. И если мы родились в атеистичной, материалистичной культуре, не так-то легко эти базовые матрицы из себя вытащить и впитать что-то более высокое. Вся жизнь уходит на это. Даже если мы делаем асаны, пранаямы, медитируем, это еще не факт, что мы освободились от материалистичной культуры внутри себя. И когда мы следуем дхарме, важно понять, что культура также важна. Дхарму нужно почитать, ей нужно делать подношения, ей нужно развивать духовную культуру, потому что культура – это основа, фундамент для дхармы. У садху есть своя культура, есть своя этика, есть своя философия, все это существует, но это требует развития. Это требует создания новых социальных институтов, новых связей, отношений. Это совсем другой мир. Это совсем другой мир, это не человеческий мир. И важно, тем, кто практикует, важно сделать выбор. Важно определиться, кто же они все-таки. То ли они люди, то ли они садху. Это очень важный выбор. Если мы сделали этот выбор, дальше все нормально, никаких проблем. Потому что люди живут по-своему, а садху живут по-своему. Это как киты и птицы. Это как акулы и орлы. Орел живет по-своему, акула живет по-своему. Но важно решить, кто ты такой. Люди ищут одни вещи в жизни, садху ищет другие вещи в жизни. Для людей важны богатство, слава, семейные ценности, удовольствие, наслаждение. Ну, так называемая обычная жизнь. В этом нет ничего плохого, это нормально. Для людей это нормально. Нет ничего плохого, что рыба плавает в океане. Но садху ищут другое, они ищут освобождение, просветление, развитие сознания, духовную эволюцию и прочее. Все, их интересует смысл жизни, Бог, священные тексты, практика, ретриты и прочее. Но чтобы стать садху по-настоящему, надо выбрать путь садху. Бывает так, мы вроде бы и практикуем, но до конца путь садху не выбрали, потому что в нас очень много человеческого, очень много. И вот это все человеческое, оно нас держит, это привязанности. Это мы и называем кармой человека. Эго, привязанности. И это не дает нам по-настоящему, выбрав путь садху, идти по пути как садху и воспарить, достигая высот. Потому что всегда есть то, что нас ограничивает и держит. И вот здесь культура очень помогает. Она помогает нам в том смысле, что мы видим, есть альтернативный способ жизни, альтернативные ценности. И когда есть культура, нам не так сложно оставлять человеческое в пользу садху. Садху ищут освобождение от этого мира. Они не ищут успеха в этом мире. Если надо, они легко добиваются успеха в этом мире. Это им не представляет труда. Но это не их цель. Садху не ищет комфорта, процветания в этом мире, семейного счастья, наслаждения. Они всего этого не ищут. Это противоречит целям садху. Это как орел, он не ищет куда-нибудь, какую рыбу схватить. Он ищет облака. Для людей все это важно. Но для садху это не важно. Садху это человек, который стремится в другое измерение. В другой мир. Он стремится познать абсолютную реальность. И все ценности земной жизни для него как песок, как трава, ничего не важно. Любые связи, любые планы, надежды для садху это как абсурд. И вот когда мы это понимаем, мы говорим, вот наступает разочарование в сансаре. И прежде чем стать садху, мы должны разочароваться в ценностях сансары, сильно разочароваться. И разочарование в сансаре прежде всего заключается в разочаровании нечистого ограниченного видения, разочарование сансарных смыслов. И когда мы глубоко выполняем практику четырех осознанностей, такое разочарование приступает. И это обязательно отражается на нашем образе жизни, на нашем окружении, связях и отношениях. Потому что мир садху это другой мир, это космос, это божественность, это не мир профанный, профанного измерения, это мир сакрального измерения. Там свои законы, свои отношения. И важно понять, что духовная практика — это не то, что мы сделали асаны, почитали мантру и думаем: «О, здорово, я садху». Духовная практика — это прежде всего переход в другое измерение, в другое видение, в другую этику, культуру, совсем другие связи и отношения. И любая религия — это переход к другой жизни. Любая мировая религия, традиционная религия, она не учит нас оставаться в том состоянии, в котором мы есть. Оставаться в том состоянии — это не религиозный, не духовный путь, это, ну, обычный, мирской путь. Религия всегда нас ведет куда-то, к переходу, в другое измерение, в другой мир, к выходу из того профанного, ограниченного видения и переходу в другое, к новой жизни. Поэтому любой духовный путь — это новая жизнь. Если вы вступаете на путь садху, вы всегда идете к новой жизни. Идти по духовному пути – это идти к новой жизни. Это не оставаться на месте. Если вы искренне идете по духовному пути, вы обязательно приходите к такой новой жизни. И что же за это? Это за новая жизнь. Это не человеческая жизнь. Если мы представим, есть люди, а есть инопланетяне. Ну, это примерно другой уровень, совсем другой уровень жизни. Ватикан признал существование инопланетных существ официально. И даже наличие души у инопланетян. Я считаю, это большое достижение. Садху — это своего рода такие же инопланетяне. Почему? Потому что их цели в другом мире, их смыслы в другом мире, их ценности в другом мире. И их жизнь проходит иначе. Даже если они живут на Земле. И важно понять, осознать себя садху и сделать такой выбор в пользу садху. И когда мы делаем такой выбор в пользу садху, у нас есть большая возможность реально войти в эту новую жизнь. То есть мы не обсуждаем какие-то локальные вещи. Сейчас культура New Age, она хорошо приспособилась к этому миру. Она говорит: вот вам мантра для богатства и процветания. Ну, хорошо. Вот вам асана для счастья и здоровья. То есть духовные истины часто могут легко эксплуатироваться в материальных целях. Но религия, йога, дхарма – это не путь этого мира, важно это понять. Она может помочь в этом мире, если вам это надо. Она может дать вам мирской жизни и счастье, и процветание, и богатство, все что угодно. Если вы выполняете практики. Но не в этом дело. Она ищет путь в другое измерение, совсем в другие смыслы и цели жизни. И когда мы размышляем о четырех осознанностях, о пяти типах существ, мы неизбежно приходим к тому, что нужно понять путь садху и нужно стать садху. То есть нужно зародить намерение идти по пути освобождения, намерение стать садху, обрести просветление на благо всех живых существ, намерение практиковать садхану, очистить кармы, накопить недостающие заслуги в этой жизни, которые мешают нам стать садху. Часто мы годами находимся в своих ограничениях, не понимая, что наша судьба в наших руках. Все зависит от нас. Мы недооцениваем силу мысли и силу веры. На самом деле, как мы решим, так и будет. Стоит нам выразить намерение с верой и идти к этому решению, все возможно. И мы можем действительно стать тем, кем мы хотим. Преодолеть все ограничения, преодолеть всю карму. Если мы движемся, веря в свой путь, в свой выбор. Если мы уважаем свой выбор, ценим его. И вот такое уважение своего выбора мы называем прибежище. И однажды, приняв прибежище, нужно уважать его, ценить и никогда от него не отказываться. Потому что это самая сущность жизни. Итак, чем отличается восприятие садху и на чем оно основано? Жизнь садху основана на понимании фундаментальных законов нашей Вселенной. Очень важно понять эти законы, чтобы руководствоваться ими. Не понимая законов мира, в котором мы живем, невозможно в нем жить счастливо. Этим миром, как и любым другим, управляют законы. И если мы знаем эти законы, мы можем применять их на свое благо. Если мы этих законов не знаем, мы не можем существовать счастливо. Эти законы все равно будут действовать, но мы как будто о них не догадываемся. Например, иногда утром в Дивьялоке я выхожу на прогулку, может быть, в 5 часов утра. И множество земляных червей ползут по дороге. И некоторым червям к утру удается переползти через дорогу, а некоторым нет. Потому что встает солнце, оно начинает раскалять асфальт, и некоторые не доползают. И это повторяется из года в год, каждый год. И у меня как бы некоторых червей я беру руками и переношу на другую сторону дороги, чтобы они успели доползти до своей цели. Но я не могу каждый день сотни червей переносить через дорогу. Физически просто, каждое утро. Годами. Это тоже пример того, как действуют законы. Они ползут в надежде чего-то достичь, найти новую землю. Но они не знают, что через полчаса или через час зайдет солнце, и им будет очень трудно ползти, и некоторые из них не доползут. Это пример понимания законов и непонимания. Я, как человек, обладаю немного большими возможностями мыслить, осмыслять эту реальность. И понимая закономерности этого физического мира, могу принять какое-то более, может быть, мудрое решение для них, которое спасет им жизнь. Таким же образом и боги обладают более сильным мышлением, чем люди. И то, чего не видят люди, боги видят, и для них это естественно. Итак, существуют различные законы в нашей Вселенной. И существа, которые не знают законов, на которых основана реальность, находятся в неведении относительно смысла жизни, своего положения, судьбы и своего будущего. Они видят очень небольшой спектр реальности. Они полагают, что вся жизнь исчерпывается этим спектром. А затем они приходят в невероятное изумление, даже шок, когда реальность показывает им действие этих законов. И в той Вселенной, в которой мы живем, действуют определенные законы, установленные божествами, владыками кармы и Творцом нашей Вселенной. Самих по себе законов, таких безличностных, как говорят, закон природы, не существует. Все эти законы – это следствие приложенной силы сознания. За каждым законом, закономерностью стоит какая-то воля какого-то существа. Время, пространство не существуют сами по себе, они существуют только как энергия движения сознания. И за каждым сознанием стоит какое-либо существо. Оно может быть настолько великим, что мы даже не задумываемся об этом. И нам кажется, будто действуют законы, словно некий механизм. И в 20 веке, в 19 была распространена так называемая теория часовщика в физике. Ньютоновская теория, механика Ньютона. Гениальный часовщик запустил механизм Вселенной. Время, пространство, звезды, планеты, все движется. А потом самоустранился, но часы продолжают идти. Но любые часы изготавливает часовщик, и за ним находится сознание часовщика. За любыми законами находится творящее сознание. Итак, какие законы существуют в этой Вселенной? Закон непрерывного хода времени, кала. И этот закон имеет направленность. Время двигается из прошлого в будущее. И этот закон очень важен для садху. Он должен о нем помнить непрерывно 24 часа в сутки. Поэтому мы медитируем на непостоянство. Как говорил Бхагаван Шри Раджниш, многие люди убивают время. Но на самом деле это время убивает. Люди строят свои планы, добиваются каких-то целей, не учитывая этот закон, а время их стирает. Они к чему-то стремятся в материальном мире, а время просто отсчитывает секунды и часы их жизни. Затем их жизнь заканчивается, и они не воплощают свои планы, потому что они не учитывали закон хода времени. Ведические традиции Кала, Махакала, это олицетворение принципа времени, божество Махакала, великое время. И все мы находимся на площадке времени. Мы живем и играем на ладонях времени. Это великий закон, из которого состоит эта Вселенная. И чтобы достичь освобождения, надо освободиться от влияния времени. И чтобы освободиться, надо переиграть это божество. Махакала играет с нами. Но чтобы победить его, надо уметь делать ходы так же, как он делает. За одну минуту Махакала делает 60 ходов. А за 10 минут 600 ходов. А за час он делает 3600 ходов. Мы можем спать или развлекаться, но Махакала сделал 3600 своих ходов за один час. А за 10 часов он делает 36 тысяч ходов. Это как в шахматах. И чтобы освободиться от действия Махакалы, мы тоже должны делать свои ходы. Если мы не делаем ходы, то все будет так, как решил Махакала. И чтобы переиграть Махакалу, мы должны предпринимать неслабые усилия. И такие усилия в йоге называются тапасом. Если мы делаем, допустим, за минуту 61 акт осознавания или читаем мантру 61 раз, то мы со своей стороны сделали 61 ход, и у нас есть шанс переиграть Махакалу, освободиться от влияния времени. Под воздействием этого закона живут все живые существа, от насекомых до богов. Все движется потоком времени Махакалы. Другой закон – это закон взаимозависимости причин следствий, закон кармы, то есть зависимость друг от друга всех вещей и событий, в том числе закон воздаяния за прошлые поступки, мысли и намерения. Любое возмущение в этой Вселенной дает свои последствия. Есть даже такая теория, что если вы раздавили бабочку где-нибудь в Австралии, то в Соединенных Штатах Америки по закону причин следствий может начаться тайфун. Мы постоянно создаем причины и пожинаем различные следствия. И садху очень внимателен к закону кармы, к тому, какие следствия, причины он создает в своей жизни. Создавая поступки тела, речи, ума, мы создаем наше будущее своими мыслями, действиями, речью, словами. Мы постоянно создаем сценарии будущего, которые начинают воплощаться и материализовываться. Закон кармы – это то, что сопровождает каждое живое существо от рождения до смерти. Он действует так же непрерывно, так же, как кала – время, действует и карма. Это действие неуклонно, неумолимо. Именно закон кармы создает большие ограничения в нашей жизни. Мы ничего не можем поделать против закона кармы, потому что освободиться от влияния закона причин следствий можно только обретя самадхи, трансцендентальное сознание. А причины следствия до этого постоянно действуют. И колесо сансары означает, что мы идем от одних причин и следствий к другим. И этому нет никакого конца. И в жизни человека есть этапы. И эти определенные этапы, когда карма очень сильно влияет. И задача, одна из задач духовной практики – очищение этих кармических узлов или этапов жизни. Это узловые моменты, в которых сильно действует харма-карма, ограничивающая карма и прарабха-карма. И жизнь человека можно представить в виде такого круга, и в нем есть где-то 8 узловых моментов. Что это за моменты? Первый узловой момент – это вхождение сознания в смесь материнской яйцеклетки и семени отца при половом акте родителей. То есть, когда дух готовится воплотиться, и он находится в момент выбора в промежуточном состоянии, и он находится, может быть, в нижнем астральном мире, в Питхи-локе, душа, влекомая тенденциями своего ума, то на Земле в это время каждый день происходит около 100 миллионов половых актов. Это целая фабрика. И примерно из этих 100 миллионов половых актов всего один заканчивается зачатием. И примерно 150 тысяч по статистике из этого миллиона не рождаются, происходит аборт. Но 850 тысяч, это те, которые происходят зачатие, они успешно рождаются. И ограничивающая карма в этот момент, когда смешивается материнская энергия и человек, энергия семени отца, это первый такой узловой момент, который живому существу очень трудно преодолеть. То есть субстанции физических тел при смешивание энергии, и сама энергия настолько сильна для духа в промежуточном состоянии, что он не может противостоять. Это вихрь, такая воронка, которая засасывает его в чрево матери. Так происходит перерождение. Второй этап жизни человека, когда мы не контролируем и очень сильно действует карма, это рождение. Рождение из утробы матери. Если человек попал в утробу, то он не может освободиться из этого. В тантризме существует детальное разъяснение главных принципов рождения. Есть рождение из семени, рождение из яйца, как у птиц, рождение из смеси составляющих, тепло и влага, и чудесное рождение, как в мире ада или в мире божеств, в чистых сторонах, когда появляются мгновенно. И мы, люди, рождаемся из смеси семени и яйца. Рождаемся через утробу. Но птицы рождаются иначе, а бактерии рождаются через тепло и влагу. Боги и адские существа рождаются чудесным образом, появляясь мгновенно. И третий кармический узловой момент – это важное кармическое событие в жизни. Это, например, женитьба, момент славы, рождение детей, накопление собственности, то есть жизни каждого человека, есть очень значимый момент, когда дхарма-карма действует неотвратимо. То есть если ему судьбой, прарабдха-кармой, было положено жениться, или иметь такого-то ребенка, или иметь такой-то пост, или богатство, он его получает независимо ни от чего. Если он не садху, конечно. И это невозможно предотвратить. Это действует помимо воли. Это карма. Наконец, четвертый такой момент, когда ограничивающая карма действует, это умирание. Растворение пяти элементов. Это тоже полностью неподконтрольный нам момент жизни. Когда вода входит в землю, земля в воду, вода в огонь растворяется, человек перестает дышать, происходит распад пяти элементов, это неконтролируемый момент жизни. Только ситхи могут контролировать такие моменты, или очень практикующие высокого класса. Наконец, пятый момент, который не контролируется в нашей жизни, это переживание момента смерти, переживание исконного света. После того, как элементы тела, пять элементов тела растворились, наступает в промежуточном состоянии встреча с так называемым фундаментальным светом основы. Его еще называют брахма-джоти, свет абсолюта. Фундаментальный свет основы переживают все живые существа после смерти, при смене тела. От муравья до брахма. И этот момент невозможно контролировать. Но его возможно осознать и слиться с этим светом, либо выпасть из него. И когда мы выполняем различные практики, то мы очищаем переживание этого момента. Почитание божеств, визуализация себя, чтение мантр, различные виды очищения от эгоизма – это все очищение этих моментов, чтобы мы могли очиститься от этих влияний. Например, когда мы выполняем йогу иллюзорного тела и растворяем все в свете, мы очищаем этот момент переживания исконного света основы. Следующий момент – переживание момента двойственных мыслей после выхода из света в промежуточном состоянии. Это тоже неконтролируемый момент, когда больше мы не можем находиться после смерти в исконном свете основы, наступают двойственные мысли. Колебание ума, это называется вибрация спанда. И благодаря этой вибрации наш ум зарождает некие визуализации, представления, и мы начинаем выпадать из этого света, и это еще также называется, так называемые барбакарматы. Начинается переживание божеств, видений, различных звуков. Этот момент очищается джоти-йогой. Считается, что только джоти-йога или самадхи высокого уровня способна очистить этот момент выпадения. Все другие люди не могут контролировать его. Седьмой момент – это путешествие в ментальном теле. Когда человек выпадает из света и проходит период дхарматы, его ментальное тело начинает путешествовать везде, не имея преград, и оно влечется только собственными подсознательными тенденциями. Например, оно может посещать чистые страны, если есть заслуги. Оно может посещать родственников в Питрилоке и общаться с ними. Нет никаких преград, оно легко путешествует ведомое силой намерения. И этот момент очищается особыми практиками йоги иллюзорного тела, визуализацией себя в облике божества, начитыванием мантры и практиками чистой страны. Наконец, восьмой момент, когда карма действует неотвратимо, и мы ничего не можем сделать, это поиск нового чрева. Ментальное тело, исчерпав заряд своей кармы, как бы теряет свою активность и пробуждается астральное тело. И в астральном теле содержатся различные васаны, самскары, и эти самскары влекут входить в утробу матери, влекут найти какой-то выход и получить привычное окружение и привычную обстановку. И вот этот момент, поиск нового чрева, очищается либо естественным созерцательным присутствием, либо визуализацией в йоге иллюзорного тела. Эти узловые моменты должны быть полностью очищены в процессе садханы, так как они являются якорями, которые соединяют сознание с сансарой. Не очистив их, эти ключевые состояния невозможно подняться выше мира людей даже на один уровень, и тем более достичь свободы от циклов сансары. Потому что через эти восемь как бы ключевых моментов происходит попадание заново в мир людей. То есть цикличность сансары, круговорот рождения и смерти, воспроизводит себя очень сильно в этих узловых, восьми узловых моментах. И когда мы выполняем почитание божеств, начитывание мантры, медитации, одна из задач – это очищение восьми узловых моментов, через которые карма заново вводит нас на реинкарнацию. Это подобно вот чему. Например, вы решили эмигрировать в Соединенные Штаты. Подали документы. Накопили деньги, получили визу, получили приглашение от диаспоры и родственников там. Вы приходите в Армир, а вам говорят, а вот этого не хватает. Снова собираете заново документы, тратите деньги, подключаете связь. Приходите второй раз в Армир, вам говорят, а еще вот этого документа не хватает. И так продолжается 8 раз. И вы прилагали большие усилия, но 8 раз вам не удалось попасть. Если представим, что Америка – это чистое измерение, а этот мир – это сансара, то мы делаем, делаем, а нам говорят, вот этого не хватает, этого. И возвращают обратно документы. Такой возврат – это то же самое, что и цикличное рождение, перерождение в сансаре. Мы практикуем, мы выполняем садхану, медитируем, выполняем джапану. Один из моментов мы не ушли, нас возвращают снова. Божества, владыки, кармы просматривают, говорят, тебе вон туда, снова в мир людей. Хоть ты накопил заслугу и практиковал, это хорошо, но тебе еще надо. И так может быть 8 раз, 8 перерождений. Поэтому часто говорится, что методы тантрийской практики, визуализации – это путь 7 жизней, 7-8 жизней. За 7 жизней можно очистить эти 8 узловых моментов. При условии, если мы хорошо практикуем. Итак, все это действие кармы. Это только один из небольших аспектов того, как карма действует. Но у кармы очень много аспектов. И существует очень сложный механизм записи кармы, воздаяния за переживание кармы. Механизм ментальных накоплений, ментальных отпечатков называется карма-рекха. И божество, внутренний цензор, читрагупта, который бдительно наблюдает, чтобы карма была воплощена и пережита. Дхарма-раджа, который исполняет законы кармы. Божества кармы, владыки кармы, все это реально существующие вещи, и все мы, как живые существа, исполняем их законы. Это подобно тому, даже если вы не знаете, что есть глава районной администрации, губернатор, который определяет политику региона, экономическую и другую, все равно мы живем в их поле, и мы действуем по их законам. И мы не можем выйти за пределы этого. Другой закон – это закон непостоянства. Закон превращений и трансформации всего сущего, паринама. Весь этот мир – это постоянный поток превращений. И время осуществляет этот поток превращений. А закон причины следствий обуславливает его как бы тонкую логичность, тонкую логику воплощения этого закона. Закон превращения означает, что ничто не остается на месте, каждая вещь, существо превращается в что-то другое в соответствии с своими намерениями, санкальпами и волей. Что здесь важно? Сознание, принцип сознания. То, о чем мы думаем, тем мы и становимся. На что мы направляем наше сознание, в то мы и превращаемся. Если мы читаем мантру, визуализируем себя в облике божества, рано или поздно наша карма очистится, мы получим иллюзорное тело в облике божества. Если мы создаем различные поступки человеческого мира, мыслим подобно человеку, мы снова становимся человеком. Если мы мыслим нечисто, агрессивно, мы становимся или асурическим существом, или существом из нижнего измерения. Закон непостоянства приносит большие страдания тем, кто имеет привязанности в этом мире. Закон превращения. Потому что люди всегда хотят стабильности, какого-то уверенности в завтрашнем дне, в нынешнем положении. Но непостоянство разрушает их стабильность. Это приносит большие страдания. Но с этим ничего не поделать. Потому что вся материальная вселенная подвержена паринаме, трансформации. Непостоянство возможно лишь превзойти только тогда, когда мы утверждаемся в точке единого вкуса за пределами любых изменений и трансформации. Чтобы реализовать точку единого вкуса, необходимо открыть себе источник, из которого исходит время, тенденция меняться, исходит карма и причины и следствия. Но, с другой стороны, закон непостоянства благоприятен для садху. Он говорит о том, что даже если у тебя есть карма и ограничения, это не навсегда, это не вечно. Все это изменится. И когда кто-либо из моих учеников говорит, что вот такие проблемы, я говорю, не переживай. Все это продлится не больше 80 лет. У тебя будут все проблемы. Ты 80 лет забудешь обо всем. Это такая мелочь. С точки зрения Вселенной надо мыслить. С точки зрения Вселенной миллиарды лет, квинтиллионы лет. Что такое твои нынешние проблемы? Есть закон непостоянства, они сами уйдут. Это так. Поэтому нет смысла переживать, впадать в депрессию, накручивать себя из-за неудач и прочее. Это само уйдет все. Потому что действует время, и по закону непостоянства все изменится. одни вещи превратятся в другие. Многие люди только и делают, что постоянно заботятся о каких-то отношениях друг с другом, с мужем, с женой, с детьми, с родственниками. Их это очень беспокоит. Другие люди озабочены еще какими-то вещами. Все это временно, это все пройдет само. Не надо это даже пытаться решать сильно. Это все проходит, все это проходит, это не постоянно. Есть люди, которые привязаны к своему телу, любят его украшать, ходить, но это тоже пройдет. Непостоянство все превращает одно в другое. Не следует к этому привязываться. Следует мыслить шире. Если вы позволите себе включить категорию непостоянства в свое видение мира, вы станете настоящим садху. Вы увидите, нет смысла привязываться ни к чему. Нет смысла переживать из-за многих вещей. Если вы мыслите категориями миллиардов лет, квинтиллионов лет, то ваша жизнь — это просто вспышка в этом мире. Я недавно был в дельфинарии или в океанарии. Там показывали морских коньков, таких изогнутых, маленьких. И сказали, они живут всего 2 месяца. 2 месяца всего живут. И мы сразу себя чувствовали богами. Мы 80 лет живем или 100, они живут 2 месяца. Что такое жить 2 месяца? И причем там мужские особи рожают, не женские. Что они успевают пережить за эти 2 месяца? 2 месяца — срок их жизни. Но с точки зрения богов, наша столетняя жизнь — это тоже 2 месяца или 2 дня. Они на нас так же смотрят. Все это не постоянство. Садху — это тот, кто это понимает. Когда мы понимаем непостоянство, мы не придаем значения внешнему миру, внешней жизни, как обычные люди. Это не значит, что мы все игнорируем, но мы не придаем этому значения. Мы ставим другие цели и способны практиковать садхану. И следующий закон – это закон цикличности рождений и смертей для всех живых существ, обусловленных телами, реинкарнация. Получив одно тело, мы его проживаем через его карму, и это тело дается в соответствии с тенденциями. Каждому существу дается тело в соответствии с его санкальпами, намерениями и тенденциями. И до тех пор, пока мы не изживем в себе эти санкальпы, мы будем получать следующее тело. Все это называется закон реинкарнации. Следующий закон, согласно которому существа с неразвитым, низкоорганизованным сознанием вынуждены испытывать страдания, лишения, связанности и ограничения, дукха. Закон страдания. Есть такая поговорка: простота хуже воровства. То есть простота означает низкоорганизованность, примитивное сознание. Это действительно хуже воровства, потому что с неразвитым сознанием совершаются все мыслимые грехи. Но если сознание развитое, то даже воровство не проблема. Например, Кришна. Кришна мог успешно воровать масло и развлекаться по-разному, но это никак ему не повредило. Очень развитое сознание. Низкоорганизованное сознание – это то сознание, которое не способно понять свое место во Вселенной и законы жизни. Следующий закон – это закон, согласно которому существа, повышающие самоорганизацию и самодисциплину сознания, углубляют сознание, внутреннюю сложность и разнообразие своего «я», неизбежно увеличивают свои способности к управлению реальностью, то есть свою духовную силу – Ичха-шакти, Айшвари-шакти, Крия-шакти. Что такое повысить? Углубить свое сознание, повысить самоорганизацию сознания. Это чистое видение, единый вкус, божественная гордость, которую мы обретаем благодаря практике тапаса. Чем выше, более глубоко организовано ваше сознание, тем ближе вы находитесь по ступеням духовной иерархии к абсолюту. Тем больше вы способны оперировать реальностью, скажем так, в целях собственного счастья. Но секрет кроется в том, что повысить самоорганизацию сознания на эгоистичном уровне невозможно. Высокая самоорганизация сознания не присуща эго и эгоизму. Это фактор выхода за пределы эго и расширения своего сознания, когда мы можем включить в свое сознание всех живых существ. Другими словами, мы не можем повысить глубину своего сознания, как бы это нам ни хотелось, если мы эгоистичны, если мы привязаны к своему эго. Если мы живем больше для себя, чем для других. Следующий закон Вселенной – это закон, согласно которому внешняя физическая реальность, включая пространство, является проекцией сознания. То есть она есть точка зрения, кармическое видение. Это не оригинальная гипотеза, это закон. Закон, так как он есть, это фундаментальный закон Вселенной. И современные ученые только начинают приходить к пониманию этого в квантовой физике, включая наблюдателя, понятие наблюдателя в процессе экспериментов. Но риши и святые всегда понимали это. Реальность творится каждым живым существом, сознанием каждого живого существа в зависимости от глубины степени самоорганизации его сознания. Если вы не чувствуете, что вы способны творить собственную реальность, это означает только одно. Ваше сознание просто слабо, и оно пока не обладает должной степенью сложности и самоорганизации. То есть вселенские силы, посредством которых производится пассионарное влияние на внешнюю реальность, такие как Сватандрия Шакти, Ишва Шакти, Ашвари Шакти, Петеричная Крия Шакти, просто вам не подчиняются в такой мере, чтобы получить от этого результаты. Следующий закон говорит о том, что каждое живое существо становится именно тем, на что направлено его сознание. То есть, что оно думает о себе или об окружающем мире, оно тем и становится. Часто нам кажется, что в мире есть незыблемые физические законы, и что мы никак не можем от них освободиться, и что бы мы ни думали, это не принесет никаких плодов. Но я вам скажу так, это действительно так, но до тех пор, пока ваше сознание слабое и не понимает сущности этого закона. Никаких фундаментальных преград или физических законов, ограничивающих наше сознание, не существует. Есть только более слабое сознание или более организованное или менее организованное. Если вы верите в свой выбор, ваш выбор начинает менять реальность, творить новый сценарий будущего. Если вы не верите в свою санкальпу, в свое намерение и в свой выбор, ваш выбор не сможет повлиять на реальность и воплотить ваше материализовать ваше будущее. Следующий закон говорит о том, что существа с развитым и сложно организованным сознанием, йоги, мудрецы, совершенные святые, боги, садху, ситхи, неизбежно обретают способности управления ходом истории, ходом вещей. То есть они овладевают творческими божественными силами, такими как сила свободы Джняна Шакти, сила мудрости Джняна Шакти, сила свободы Сватантрия Шакти, сила божественной воли Ичха Шакти, сила действия Крия Шакти. Именно через овладение этими силами происходит освобождение от колеса сансары. Вот когда мы практикуем йогу иллюзорного тела, то мы создаем себя в облике божества и творим определенную мандалу. И эта мандала наделена чистыми божественными качествами. И иллюзорное тело наделено 32 признаками божественной реализации. И мы создаем такое тело. И такое тело способно освободиться от хода времени, от нияти, хода вещей, от судьбы дайвы, от всех ограничивающих законов, кармы, хода времени, нияти, хода вещей, такое высокоорганизованное сознание в облике Божества способно освободиться. Наконец, следующий закон гласит, что для эволюционирующего, сложно организованного сознания неуправляемый ход истории, нияти, карма, неизбежно становится психоисторией, то есть управляемой сознанием, вероятностной игрой, стохастичной игрой с реальностью. Это мы называем в учении Лила, божественная игра. И вот есть реальность, в которой живем мы, люди, и история в этой реальности неуправляема. И существует даже много теорий, которые говорят, что истории управляют экономические законы, например, диалектические, материалисты так утверждают. Есть теория пассионарности русского ученого Гумилева, который говорит, что есть определенные толчки пассионарные, которые связаны с активностью Солнца, и такие пассионарные толчки планет, фактически это та же астрология, влияет на количество рождающихся гениальных людей в нации, на саму пассионарность нации. Поэтому карма каждой нации и каждого человека зависит от небесных светил и таких пассионарных толчков. И в мире людей множество теорий, кроме общих, таких общепринятых взглядов на исторические процессы. Но учение Веданты имеет свой взгляд на историю. И он, в частности, Риши Васиштхи и Дататрея говорит, что нет самих по себе причин следствий, хода истории, такого неумолимого порядка вещей, который бы не был связан с сознанием. И главный генератор исторического процесса в нашей Вселенной – это ее творец, Брахма. Это как выдающийся гениальный программист. Но в рамках такого исторического процесса существует возможность каждого живого существа влиять на ход истории. А если его сознание эволюционирует и развивается, он может полностью выйти из этого хода истории, и ход вещей прекратится. Наступит конец истории. Есть такой Фрэнсис Фукуяма, трансгуманистический философ, который заявил, что примерно в конце 20 века история закончится. Эта книга произвела большой фурор в западных философских кругах. Но она не закончилась, она продолжается. Почему? Чтобы закончилась история, нужно, чтобы карма человеческая исчерпалась. А разве она исчерпалась? Все имеют эго, желания, ограничения, души. Одни уходят в высшие миры, а другие приходят. Карма человеческая не исчерпается, пока желание душ переживать материальную реальность не исчерпается. Но эволюционирующее сознание, которая развивает свою осознанность, неизбежно становится субъектом психоисторического процесса, то есть тем, который может управлять ходом истории. Как только мы становимся пустыми, отдаем себя абсолюту, освобождаемся от кармы, божественные силы, джняна шакти, ишва шакти, крия шакти, начинают нас наполнять, и больше на нас не влияет, как ранее, законы кармы, законы причин, следствий, цикличности, непостоянства и прочее. И все боги не подвержены ходу истории. Они сами силой сознания творят историю. Как захотел, так и будет. И вот этот принцип называется лила, божественная игра. Поэтому мы говорим, что божественные существа, святые, ситхи, живут в мандале, в игре, в измерении чистого видения, где не действует закон причин следствия истории, а есть спонтанная манифестация естественной активности энергии живого существа, лила. То есть божественная игра, лила – это такое состояние, где вы находитесь в центре Вселенной, где вы являетесь творцом истории, творцом событий. И нет никаких обуславливающих вас физических законов, которые бы тащили вас в какую-то сторону. И садху – это еще не все законы, это только самые основные. Это те, которые живут и понимают законы, по которым живет Вселенная. Зная законы, по которым живет Вселенная, мы можем жить в соответствии с ними и использовать их во благо своего счастья и своего пробуждения. И давайте сейчас выразим санкальпу стать садху. В душе, повторив про себя такое намерение, зародив мотивацию. И эту мотивацию зародив не просто как собственное пожелание, а как обращение к божественным силам, божествам, линии передачи. О божества, ситхи, Господь Дататрея, пожалуйста, благословите меня стать истинным садху. И зародите такое сильное намерение, мотивацию стать истинным садху. Достану я истинным садху, чтобы достичь освобождения и просветления на благо всех живых существ. Да не потерплю я в этом неудачи, да не сойду я с пути садху. Да поддержит меня божества, ситхи, линии передачи. Да поддержит меня гуру, братья Падхарми, собственная благая карма. Да не устрашусь я пути садху, да не отвлекусь я от этого пути. Да буду я предан этому пути и буду двигаться по нему без препятствий и ограничений, с верой и решимостью. Затем важно представить себя, наделенного всеми прекрасными качествами садху. То есть это идеал, желаемый образ будущего в этом человеческом воплощении. И вложить в него все свое намерение, санкальпу, всю свою волю и духовную силу. И затем запечатать такое благопожелание, да придут к просветлению благодаря моей духовной практике все мои, все живые существа. Пусть заслуга от моей садханы, моей практики послужит благу всех живых существ. То есть подносим заслугу благу всех живых существ. Если мы подносим заслугу, она никогда не исчерпается. Живых существ бесконечное множество. А если мы ее не посвящаем, то даже вспышкой гнева или какой-то дурной поступок может всю эту заслугу аннулировать, сжечь. Ом и делаем простирание. Сидим.
Oh.